Радиомаяк.ру представляет. Объект 22.
Молодой Дэвид Лин сумрачно стоял в углу просторной гостиной и наблюдал за 8 или 10 парами прилежно танцующих знакомых. Музыка с чувством игравшего духового оркестра рвалась из-за купы пальм в горшках. Дэвид, разумеется, понимал, что гостиная была роскошной и дорогой, поскольку принадлежала господину Фану, одному из ведущих банкиров Шанхая. Господин Фан ни в коем случае не потерпел бы чего-либо ни роскошного и недорогого. Вследствие этого стены были увешаны современными полотнами, написанными маслом, а также тонкими и изысканными старинными свитками, ибо господин Фан любил говорить, и его толстые лоснящиеся щеки раздвигались в улыбке крупными бороздами. «У меня есть все самое лучшее, новое и старое. В моем доме всему найдется место». Сам господин Фан сидел сейчас, наблюдая за танцующей молодежью, а рядом с ним находились две очаровательные девушки. Одна была его дочь Филлис, а другая – его последняя любовница, молодая актриса. Они были примерно одного возраста, но совсем разные. Филлис, как решил Дэвид в начале вечера, была здесь самая очаровательная девушка. Он не понимал, как у такого толстого и уродливого человека – могло вырасти это стройное бамбуковое деревце. Потому что дочь господина Фана и вправду походила на бамбук. Она была бледной и довольно высокой, почти такого же роста, как Дэвид, и на ней была бледно-зеленая длинная туника. На лице никакой краски, и от этого оно имело цвет молодой слоновой кости. Волосы ее тоже отличались от волос остальных женщин. Они не были острижены или завиты, ничего такого. Длинные, прямые и совсем черные. Они были забраны в тугой узел у самой шеи. Она тихо сидела, глядя на гостей, и вокруг ее прелестных губ скользило выражение спокойного довольства. Что касается любовницы, то она выглядела актрисой. Делала большие глаза, вертелась туда-сюда, и ее волосы разлетались во все стороны вокруг слишком розового круглого лица. Дэвид, едва взглянув на нее, немедленно ее возненавидел. Она была, разумеется, из тех, кто без умолку трещит на какой-нибудь чудовищной смеси английского с китайским. Вот уже 10 минут Дэвид собирался пригласить Филлис на танец, но его удерживала эта актриса. «Предположим, я подойду», — рассуждала она, — «эта актерка протянет свою руку». Она постоянно протягивала руку всем приближавшимся к ней молодым людям. «И не успею я и глазом моргнуть, как буду с ней танцевать. А я не стану», — говорил он себе, — «не стану больше танцевать с завитыми дамами и с этими размалеванными и напудренными тоже не стану». Их волосы щекотали ему шею, а пудра с их физиономией пачкала заграничный костюм. Он бросил взгляд на свое плечо и рукой стряхнул с него пыль. Там остался след пудры. А все потому, что недавно к плечу прикасалось лицо Дорис Ли. Он ненавидел Дорис Ли, глупую кривляку, притворявшуюся, что забыла родной язык. Она так долго прожила в Париже. С Филлис он никогда еще не танцевал. Он видел ее впервые. Она работала в школе не в их городе и сейчас приехала домой на весенние каникулы. Господин Фан сказал, представляя ее, «А это мое единственное трудолюбивое дитя. Остальные предпочитают бездельничать». «Вы должны ею гордиться», — пробормотал Дэвид, не глядя ей в лицо. Девичьи лица ему слишком надоели. Но господин Фан громко расхохотался. «Она зарабатывает не так много, чтобы мне ею гордиться», — весело сказал он. «Она работает для собственного развлечения». Вот тогда он взглянул на нее. На девушку, работавшую для развлечения. Такой он еще не встречал. Впервые за много месяцев в нем хотя бы на миг проснулся интерес к девушке, и на его лице была не только обычная дежурная улыбка, когда он спросил, могу ли я пригласить вас на танец. Но у нее все танцы были уже обещаны. На мгновение он огорчился. Потом сказал себе, что это не имеет значения. В конце концов, она была всего лишь дочерью старого Фана и еще одной девушкой. За вечер он успел потанцевать с разными девушками. Теперь он едва мог припомнить их. Что не помешало им, с раздражением подумал он, осыпать пудрой мой пиджак. Когда программа вечера была почти завершена, старый Фан решил продлить удовольствие. Он любил танцы, любил попрыгать по залу, огромный шар в развивающихся одеждах. Его круглое лицо светилось улыбками, и всякий раз, когда он отдавливал чью-нибудь ногу, попадавшуюся ему на пути, он раздражался хохотом. Сейчас он прокричал музыкантам, глядя на них сквозь пальцы: «Еще три танца, и вы получите двойные чаевые». С этими словами он подхватил свою любовницу, и они унеслись прочь. Она шаловливо прижималась к его выпуклым телесам, но глаза ее неутомимо блуждали по залу. Этим шансом стоило воспользоваться. Дэвид видел приближающихся к Филлис с разных сторон трех бойких, щегольски одетых молодых людей. Он ускорил шаг и оказался перед ней. «Могу я?» Но молодые люди тоже поторопились. «Могу я? Могу я? Могу я?» Их голоса напоминали Дэвиду хоровое пение в той американской школе, где он учился. Он церемонно отступил в сторону. «Пусть делает выбор сама». Она выбрала сразу, поднявшись и шагнув в его сторону. «Вы были первым?» — спросила она приятным тоненьким голоском. «Да», — ответил он. И они вышли в зал. Из-за грома музыки разговаривать было невозможно. Это тоже было вполне в духе старика Фана — нанять для чая духовой оркестр в двойном составе. Комната сотрясалась от грохота. Дэвид прижимал девушку к себе, как теперь было принято, грудь с грудью, бедро с бедром. Ее щека касалась его плеча. Он хорошо танцевал и знал это, но и она тоже, как выяснилось, танцевала отлично. Она подчинялась и приникала к нему так послушно, что он подозрительно покосился на нее. Не слишком ли она податлива? Ему надоели слишком податливые девицы. Но ее бледное личико было холодно, а глаза, когда она подняла их на него, совершенно бесстрастны. Она улыбнулась и что-то сказала, но он не мог расслышать ее голос. Он поднял брови, и она рассмеялась. Больше они не пытались разговаривать. К концу танца молодые люди уже были на месте, поджидая ее, и он расстался с ней со своим обычным, умеренно развязанным изъявлением благодарности. «Вы здорово танцуете, мисс Фан». «Вот это да! Здорово иметь такую классную партнершу». «Благодарю, мистер Лин, вы тоже здорово танцуете», — просто ответила она. Он не стал больше танцевать ни с кем, хотя свободные девушки были. Дорис Ли тоже была свободна, она прошла мимо него, призывно томная и смеющаяся. Он демонстративно наклонился, чтобы завязать шнурок на ботинке. Он не собирался больше танцевать. Он еще немного подумал о Филлис, хотя давно уже перестал думать о девушках. Что его действительно занимало, так это работа, которую он очень любил. Он был менеджером в издательском доме своего отца и поэтому постоянно думал о том, как улучшить издание их книг. Когда-то он думал о девушках очень много, но это было еще до того, как они ему надоели. Они были слишком одинаковы. Все шанхайские девушки, решил он, уже давно похожи одна на другую. Он презрительно слушал своих приятелей, увлекавшихся какой-нибудь новой особенной красоткой. Таких просто не существовало. Чай закончился, и гости стали расходиться. Веселые пары под ручку отправлялись развлекаться в другие места. Оркестр смолк, и комната наполнилась голосами. Гости прощались и благодарили, при этом китайские и английские слова смешивались в одной фразе. Это считалось очень стильным так разговаривать. Так же стильно было брать иностранные имена. Он тоже мог говорить на жаргоне, если было нужно. В сущности, он владел многими языками. Он мог говорить на студенческом американском, и на оксфордском английском, и на изысканном старинном китайском, которого по-прежнему требовал от него отец. И вот на такой смеси китайского с английским, на которой говорили его друзья. Все зависело от того, где он был. Но в глубине души он больше всего любил китайский, хотя и потешался над ним перед приятелями. Они любили поразглагольствовать. Есть столько современных вещей, о которых не скажешь по-китайски. Ну, как, например, сказать «вот это». Он всегда соглашался, и они вместе развлекались, пытаясь вывернуть старинные и почтенные слова, чтобы выразить что-нибудь вроде «жаркий бобец» или «ты моя малышка» или «я просто без ума от тебя». Но потом Дэвиду становилось неловко, словно он учил невинного ребенка произносить гадкие вещи, потому что старинные слова не хотели называть этого. Искаженные, они потеряли смысл и не выражали ничего вообще, невозмутимо оставаясь самими собой и отказываясь извращаться. Он присоединился к убывающей толпе в дверях. Филлис стояла с веселым и непринужденным видом, улыбаясь и подавая руку уходящим гостям. Он угрюмо посмотрел на нее, удивляясь, чего это он взял, будто она чем-то отличается от других. В эту минуту она была такой же, как все, как любая девушка. Может быть, она тоже пудрилась. Он невольно покосился на свое плечо, но нет, пиджак был чистым, и он решился. «Можно мне немного задержаться и поговорить с вами?» — спросил он. Она помедлила с ответом. «Я собираюсь в казино с друзьями», — сказала она. «Можно мне поехать с вами?» — быстро спросил он. «Думаю, можно», — ответила она. Стоявший рядом слуга держал ее пальто. Он взял его и накинул ей на плечи. И вдруг увидел маленькие нежные волоски на ее шее, такие черные на матово-бледной гладкой коже. Глядя на них, он почему-то почувствовал жгучее удовольствие. Таким было начало. А финал последовал незамедлительно, потому что не успел кончиться вечер, как он уже был безумно влюблен, хотя никогда еще накопленная в нем ненависть ко всем девушкам не жгла его с такой силой. Каждая девушка, встреченная им в тот вечер в казино, вызывала у него отвращение. «Худшие из худших», — думал он, презирая их всем сердцем и пряча презрение за улыбкой. Он танцевал с ними, когда не удавалось потанцевать с Филлис, отрабатывая на них всевозможные приемы модного ухаживания и ненавидя их при этом. Он брал их руки в свои и ненавидел эти хорошенькие ручки с красными ногтями. Но это натолкнуло его на мысли о руках Филлис. Надо было обязательно посмотреть на них при первой же возможности. В маленькой нише, где он пережидал танец рядом с другой девушкой, он холодно поцеловал эту девушку, когда она наклонилась к нему для поцелуя. В этих поцелуях ничего не было. Для него не было ничего. Он украдкой вытер губы, делая вид, что утирает лицо платком. Он ненавидел помаду. Губы... Филлис. Он стал думать о ее губах. Так все и завертелось. Однажды, начав думать о подобных вещах, он уже не мог остановиться. А весеннее солнышко день ото дня подгоняло его. Кроме того, она ведь должна была уехать снова. Ему следовало поторопиться. Он выпросил у отца отпуск и начал ежедневную осаду с применением всей своей техники. В конце концов, она была современной девушкой, и ей, быть может, нравились все эти способы, все эти штучки. Нравилась вся эта мишура. Он посылал ей цветы и конфеты, запасался книжными новинками и являлся к ней с ними под мышкой. В общем, без подарка не приходил. Но ведь эти подарки, они должны были что-то значить. Он вглядывался в нее, чтобы понять, значат ли они что-нибудь для нее. «Любишь конфеты, детка?» – небрежно спрашивал он, вручая ей 5-фунтовую коробку с иностранными шоколадными конфетами. Ее лицо тогда как будто чуть вытянулось, но в голосе прозвучало достаточно энтузиазма. «О, как шикарно, Дэйв!» – отвечала она. Они говорили почти всегда на английском. Оба учились в американских университетах и разговаривали в принятой там манере. «Ты уверена, что они тебе нравятся?» – допытывался он. «Я их просто обожаю», – отвечала она. Он пристально смотрел на нее. Она говорила так же, как все они, но казалось, что это чужой для нее язык. Она открывала коробку и весело восклицала, какая прелесть, очень мило, и ставила коробку на стол. Да, он использовал всю технику ухаживания, весь современный набор приемов, которые они применяли друг к другу. Он вывозил ее всюду, на танцы, в театр, и она охотно шла с ним. В такси он держал ее за руку, а однажды обхватил за плечи и поцеловал бы, если бы она не наклонила быстро голову так, что его губы коснулись ее щеки, а не рта. Все-таки он собирался вложить в поцелуй больше чувства, чем бывало прежде в аналогичных ситуациях. Но, потерпев неудачу, он не захотел повторить попытку. Ее щека была совсем холодной. Руку она не отнимала, но ее ладонь была такой бесчувственной, что он бы ее отпустил, если бы это не было невежливо. И тем не менее он любил ее все больше. Любил потому, что не мог достучаться до нее. Она не отвергала его, никогда его не отталкивала. Она принимала участие во всех его затеях и никогда ни от чего не отказывалась. Если он брал ее за руку, она немного склонялась к нему. Она не придерживалась старомодных правил. Но на этом все кончалось. Проделывая все это, она словно отвечала заученный урок. Для нее это тоже были технические приемы. Для них обоих это была одна только техника любви. Ему хотелось, чтобы она знала, что он любит ее, но у него не было других слов, чтобы сказать об этом, как только эти. «Я без ума от тебя, детка», — говорил он. «Да, я тоже без ума от тебя», — вежливо отвечала она. И у него холодело на сердце.
We'll be right back.
Объект 22.
Дни уходили. Дни короткого месяца, отведенного ему, а он все не мог прорваться сквозь эту стену из современных приемов. Как-то поздно вечером после танцев у двери ее дома он наклонился к ней. «Поцелуй меня на прощание, Филлис». «Конечно», — с готовностью откликнулась она и легко коснулась бестрепетными губами его щеки. Все было напрасно. Они становились не ближе, а дальше. Слова и прикосновения только отталкивали их друг от друга. Он не знал, что делать, и от этого продолжал все то же. И только в день накануне ее отъезда они неожиданно открылись друг для друга. Они опять танцевали в казино, вплотную, тесно обнявшись, как вдруг она остановилась, высвободилась из его рук и взглянула ему в лицо. «Тебе это в самом деле нравится?» — спросила она. Он опешил. Ее голос изменился, стал мягче, глубже. Она говорила по-китайски, на их родном языке. Почему они никогда не разговаривали по-китайски? Была какая-то пустая отговорка, разные диалекты. Она была родом не из Шанхая, ее семья приехала с севера. Говорить по-английски было модно, и они делали вид, что и легче. Ерунда. Он прекрасно понимал ее китайский. Он внимательно смотрел на нее. Безвкусный танцевальный зал исчез. «Нет, мне это совсем не нравится», — ответил он. «Я не могу описать тебе, насколько мне это не нравится». «Тогда давай уйдем отсюда», — просто сказала она. Она была совсем не похожа на ту себя, которую он знал. В машине она держалась такой сдержанностью и достоинством, что ему и в голову не пришло взять ее за руку. Но именно так, не касаясь ее руки, он чувствовал себя ближе к ней. У двери ее дома он остановился в нерешительности, но она сказала: «Может быть, ты зайдешь? Думаю, нам надо поговорить». «Мне очень многое надо сказать», — ответил он. Казалось, что они не разговаривали друг с другом никогда. Все эти глупые иностранные слова, которыми они обменивались, не выражали ничего. Теперь слова скапливались на языке, просясь наружу, их собственные слова. Все еще только предстояло сказать. Она села на крытый шелком диван, он на стул рядом. Она посмотрела на него, потом обвела взглядом комнату. «Мне здесь ничего не нравится», — сказала она, делая жест рукой. «Ты совсем не знаешь меня. Ты даже не знаешь, как меня на самом деле зовут. Я совсем не такая, какой ты меня видел. Теперь, когда я уезжаю, я хочу, чтобы ты знал, что я очень старомодна. Весь этот месяц с тобой я делала вещи, которые ненавижу. Лучше тебе знать об этом. Я не люблю танцевать. Мне не нравятся иностранные конфеты. Я не люблю целоваться. Мне становится просто плохо, когда я должна поцеловать кого-нибудь или когда я чувствую чьи-то губы на своем лице или руке. Даже твои мне неприятны». «Подожди», — перебил он. «Теперь я понимаю. Я все время чувствовал это. Я понимаю, почему между нами никогда не возникало близости. Но зачем тогда ты ходила со мной на танцы? Зачем позволяла целовать себя? Если бы ты сказала, что тебе это неприятно, я бы не вел себя так». Она опустила голову и смотрела на свои стиснутые руки, лежавшие на коленях. Потом робко ответила: «Я думала, что тебе нравятся все эти иностранные штучки, а мне хотелось нравиться тебе. Я думала, что если откажусь, то ты Можешь больше не прийти. Последние слова она произнесла совсем тихим голосом. «Как же тебя зовут?» — требовательно спросил он. «Мин Син, сияющее солнце», — сказала она. «А меня Юн Ань, отважный мир», — сказал он. Минуту они молчали. Потом он опять заговорил. Он подался вперед на своем стуле. «Ты хочешь сказать? Ты действительно хочешь сказать, что ты предпочитаешь больше все наше?» «Намного, намного больше», — неуверенно проговорила она. «Тебе не хотелось бы иметь такой дом?» — настойчиво выспрашивал он. «Нет», — слабым голосом сказала она. «И танцы не нравятся, и катание на машине, все то, чем женщины занимаются целыми днями?» «Нет». «Тогда нам больше не нужно тратить время таким образом», — помолчав, сказал он. «Больше не нужно», — повторила она. Он помолчал еще. «Я тоже не люблю целоваться», — объявил он. «Тогда давай больше никогда не целоваться», — предложила она. «А разговаривать будем на нашем родном языке. Я сниму все эти заграничные тряпки и снова надену халат. И мы будем жить, как велит старая добрая традиция, и я буду курить кальян. А я больше никогда в жизни не надену кожаные туфли», — сказала она, — «и никогда не буду есть масло, которое я ненавижу, и вообще никакой иностранной пищи. У нас на столе будут пиалы и палочки, и в моем доме будет дворик, и никаких лестниц. И я хочу много детей». Он видел все то, о чем она говорила: дом и двор, домашний очаг, их родное и кровное, и их самих, какими они хотят быть. Слова сами полились у него с языка. «Ты выйдешь за меня замуж? Будем ли мы?» Он запнулся, поднялся и с решительным видом встал перед ней. «Нет, не так», — сказал он. «Госпожа Фан, мой отец направит вашему отцу письмо. Оно скоро придет. Я сейчас». Он был уже у двери и обернулся к ней. Она поднялась, поклонилась и осталась стоять, глядя на него, пробудившаяся, теплая, как роза. Вот так впервые он увидел ее. Такая она была настоящая, чудесная. Живое существо одной с ним крови. Они вырастят цветы лотоса у себя в пруду, у них будет своя бамбуковая роща, и летом они будут читать там стихи. Старинные четверостишие. Ему всегда хотелось иметь для этого время. «Вы уходите, господин Лин?» Она произнесла старинную формулу прощания. Слова прозвучали так нежно, что ноги сами внесли его обратно, но он вовремя спохватился. «С иностранными манерами покончено», — твердо сказал он. Он вышел в холл, но, не удержавшись, снова заглянул в дверь. Она тихо сидела на диване, сложив маленькие руки и аккуратно составив маленькие ножки. Так, наверное, и сидела его мать в пору своего девичества. Она смотрела прямо перед собой и видела, он знал, этот дом, дворик и множество детишек. Весь этот надежный старый уклад жизни. Она ждала его. Такая красивая. Прелестная. По крайней мере, пока покончено. Поправил он себя, торопясь к выходу. Это Перл Бак, американская писательница, долгое время жившая в Китае, провела там детство и юность. Американская писательница 20 века, лауреат Нобелевской премии по литературе 1938 года Перл Бак, небольшая новелла, которая называется «Возвращение блудных сердец».
Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.